Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1187-я встреча у нас сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами читаем книгу пророка Захарии, мы во второй главе, и мы читаем видение, данное Захарии, в котором пророк увидел человека с мерной верью. И это значит, что Бог готовится действовать на стороне этого города. Бог готовится работать с этим городом и с храмом, который там находится. И это пророчество имеет как местное, так и вечное исполнение. Да, его полное исполнение преодолевает время, это еще в будущем. Пророчество это указывает на тысячелетнее царство. И мы видим, что у Бога есть цель для израильского народа. И Бог не оставит свой народ. Да, внешние обстоятельства того времени могли ввести в отчаяние. Люди думали, что Бог их уже оставил. Однако Он хотел до них донести простую мысль. Он, Бог, не только их не оставил, но Он также намеревался исполнить в их жизни свой план, достичь своих целей, совершить свой замысел. И вместе с нами эти люди могли бы сказать одно: «Начавший в вас доброе дело совершит его даже до дня Иисуса Христа», как писал об этом апостол Павел в послании к филиппийцам. Да, эти пророчества относятся к израильскому народу, и их исполнение также связано именно с Израилем. Однако здесь провозглашаются великие принципы, которые относятся и к нам тоже. И эти принципы провозглашаются также и в Новом Завете. Но эти пророчества в любом случае должны прежде всего исполниться. Их ведь дал Бог, и к данному моменту многие из них уже исполнились. Все местное, все непосредственное действительно уже свершилось. Однако пророчество в целом пока еще остается неисполнившимся. Ну, я понимаю, что многие проповедники говорят обратное. Они видят мировые пророчества Библии как уже исполнившиеся, усматривают их исполнение в тех или иных современных событиях. Будьте, пожалуйста, с этим предельно осторожны. Да, конечно, опасно не заметить исполнение данного Богом пророчества. Но столь же опасно усматривать это исполнение повсюду, потому что в результате у людей теряется доверие к пророчествам в принципе. Ну, то есть кажется, что ну вот этот человек говорит, что исполнилось там, другой говорит, что исполнилось там, и эти два человека говорят вещи, которые не состыковываются друг с другом, не согласовываются друг с другом. И человек просто решает не читать пророчество, потому что все это, говорит он, бесполезно. Люди не получают зачастую здравого толкования. Человек вырывает 1-2 стиха из контекста, ну или даже так, здесь 2 стиха, там 2 стиха. И вот это становится неким, в кавычках, учением. На самом деле это никакое не учение, а это некоторый околобиблейский салат. Ну а мы с вами возвращаемся к тексту в 5 стихе 2 главы книги пророка Захарии. «И я буду для него, говорит Господь, огненную стеною вокруг него, и прославлюсь посреди него». Итак, мы читаем о том, что Господь будет не только защитой вокруг города. Он обещает быть также и среди города, то есть Он будет среди людей. Иными словами, его слава, его пребывание, его шехина снова будет в храме. И это пророчество ведь не было исполнено в те времена ни в каком виде. Ведь Бог говорит здесь ровно то же, что Он сказал Аврааму после того, как Авраам избавил Лота. Бог говорил тогда: «Я твой щит, я твоя защита». Полагаю, что Авраам во время той войны несколько испугался, а может быть даже и сильно испугался, потому что его жизнь действительно была в опасности. И вот Бог к нему обращается и говорит: «Я твой щит», то есть «Я твоя надежда», «Я сам буду тебя защищать». Дальше он продолжает: «Награда твоя велика». И это можно переводить и так: «Я сам твоя награда». Но как бы мы это ни переводили, получается одно и то же толкование. Бог исполнит свои обещания. Он об этом говорит. И вот этому городу, Иерусалиму, Бог провозглашает то же самое: «Я буду сам посреди тебя». И произойдет это тогда, когда придет Господь Иисус и войдет в храм тысячелетнего царства. Эта же картина дана нам еще в одной апокалиптической книге у пророка Иезекииля. Помните, мы с вами говорили, что Даниил, Иезекииль, Захария и Откровение Иоанна Богослова – это четыре апокалиптические книги Библии. Все они приоткрывают завесу будущего. Они говорят о том времени, когда будет установлено Божие Царство на земле. И вот сейчас я бы хотел прочитать довольно длинный, довольно большой фрагмент из книги пророка Иезекииля, потому что я считаю это очень важным. Мы будем читать Иезекииля 43 главу. Это описание грядущей славы. Давайте начнем читать первый стих. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку». Вот это, кстати говоря, и есть пришествие Иисуса, пришествие Мессии в храм. И приходит он именно с востока. Именно поэтому восточные ворота имеют такое значение, даже при том, что эти ворота давно уже запечатаны, замурованы. Важное значение имеют также и могилы, и кладбища, которые там находятся. Кстати, это ведь и еврейские, и мусульманские могилы. Тысячи могил расположены при подходе к этим воротам в долине Кедрон, по обеим сторонам от Масличной горы. Почему? Да потому что все эти пророчества однажды исполнятся. Что я имею в виду? Я думаю, что некоторые из вас уже понимают, а другие поймут несколько позже. Пока просто вопрос для размышления. Почему люди хотели, чтобы их похоронили именно там, именно у восточных ворот? Ну а мы пока читаем дальше, я прочту большой фрагмент со 2 по 7 стихи книги пророка Иезекииля, 43 глава. «И вот слава Бога Израилева шла от востока, и глаз его, как шум вод многих, и земля осветилась от славы его. Это видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу. И видение, подобное видениям, какие видел я у реки Хавара. И я пал на лицо мое. И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку. И поднял меня дух, и ввел меня во внутренний двор. И вот слава Господа наполнила весь храм. И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял подле меня и сказал мне: «Сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки. И дом Израилев не будет более осквернять святого имени моего, ни они, ни цари их блужданием своим и трупами царей своих на высотах их». Давайте вот здесь мы с вами остановимся. Да, конечно, это не про какой-то короткий промежуток времени. На самом деле, это ведь про вечность. Это будет навеки. Понимаете, вот это пророчество книги Иезекииля, как и пророчество Захарии, пока еще не исполнилось в своей полноте. Оно ведь не только про непосредственную местную ситуацию, про то, что было с иудеями около 500 года до Рождества Христова. Это пророчество заглядывает вперед на тысячелетний храм, на то время, когда Господь Иисус придет и установит свое царство. Ну а здесь, в книге Захарии, 2 глава, 5 стих, Об этом же говорится более кратко и более емко. Давайте еще раз прочитаем. «И я буду для него, говорит Господь, огненную стеною вокруг него, и прославлюсь посреди него». Давайте пойдем дальше и прочитаем 6 стих. «Эй, эй, бегите из северной страны, говорит Господь, ибо по четырем ветрам небесным я рассеял вас, говорит Господь». Этот зов должен привлечь внимание иудеев. Это должно быть услышано. Бог призывал иудеев бежать из Вавилона. Почему? Потому что Вавилону предстояло пасть. Бог собирался его низвергнуть. И тут можно вспомнить, например, видение о рогах и рабочих. Первый рог – это ведь и есть Вавилон. Ну и теперь грядет работник, который этот рог низвергнет. И имя этому работнику – Медоперсия. Но и сама Медоперсия усилится и станет великой империей, великой силой. Она будет новым рогом, и она тоже будет гнать Божий народ. Но потом Бог уберет ее с поля действия. И для этого Бог призовет еще одного работника – Грецию. А потом Греция тоже станет гордой империей. Так оно и произошло во времена Александра Македонского, а также его последователей. Можно вспомнить, например, Антиоха Епифана и его гонения на еврейский народ и на храм. Потом Бог восставил еще одного работника, и он пришел и срезал силу Греции. И он сам стал мировой державой. Да, вы понимаете уже, что это был Рим. Но где же работник, который свергнет Рим? Рим ведь не пал, а только распался. И он будет восстановлен. Так кто же его сокрушит? Господь Иисус придет с небес. Он – плотник из Назарета. И он свергнет Антихриста и его царство. Вместо этого Иисус установит свое царство на земле. Вот такая картина дана нам в этих видениях. И они имеют огромное значение, огромный смысл. Я еще раз прочитаю 6 стих. «Эй, эй, бегите из северной страны, говорит Господь, ибо по четырем ветрам небесным я рассеял вас, говорит Господь». Кстати, можно переводить и «рассеял» прошедшим временем, и «рассею» будущим временем. Если так, то получается следующее. «Возвращайтесь в землю, однако я вас снова развею по четырем ветрам земли». Кстати, в первоначальной перспективе, в ближайшей к тому времени перспективе, он ведь так и сделал. И как раз вот в ближайшей перспективе будущее время здесь вполне уместно. Евреи собрались, еврейский народ собрался в Иерусалим, но через какое-то время было новое рассеяние. Бог снова рассеял свой народ.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше. 7 стих. «Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона». Иными словами, выходите из Вавилона, выходите из этой враждебной вам страны, спасайся. Но, как мы уже отмечали, не просто куда-то выходите, а возвращайтесь обратно, возвращайтесь в Иерусалим. Читаем 8 стих. «Ибо так говорит Господь Саваоф, для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока Его». Это очень необычное сравнение, очень необычное выражение, и оно встречается в Священном Писании всего несколько раз. Зеница ока. Что же это такое? Это глазное яблоко. Это самое нежное, самое, скажем так, охраняемое нашим телом часть глаза. Коснуться зеницы ока, кто же такое позволит? И неужели кто-то может подумать, что Бог не будет бережно относиться к своему глазному яблоку, к зенице ока своего. Ибо касающийся вас касается зеницы ока его». То есть израильский народ для Бога столь же ценен, как зеница ока. Касающийся израильского народа касается зеницы ока самого Бога. И, соответственно, Бог примет по этому поводу совершенно конкретные меры. Читаем 9 стих. «И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих. И тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня». Ну, то есть эти люди, которые касаются израильского народа, того самого, который Бог ценит и хранит как зеницу ока своего, эти люди получат подтверждение, что Бог послал именно этого молодого человека, Захарию, и эти люди получат также подтверждение, что Бог стоит за свой народ. То есть пророк будет подтвержден в своем пророчестве, что он говорит правду, а Бог будет подтвержден, или воля Божия будет подтверждена, забота Божия о народе будет подтверждена конкретными действиями. Читаем 10 стих. «Ликуй и веселись, дщерь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь». Я думаю, вы уже слышите параллели между этим стихом и 5 стихом. Бог не только вокруг народа, Бог и посреди народа. Он говорит: «Я поселюсь посреди тебя». Вот, друзья, одно из величайших библейских пророчеств. И зная этот стих, как вообще можно даже предположить, что Бог отвернулся от своего народа, Израиля? И как можно хотя бы попытаться присвоить себе то, что говорит Бог своему народу? Сион – это совершенно конкретная гора. Как же можно пытаться перенести это на какую-то другую страну? Да, конечно, есть в разных странах те же географические названия. Например, в Америке есть Сион, в России есть Новый Иерусалим. Но проблема в том, что Бог-то так эти места не называет. Когда он говорит «Сион», это именно тот самый Сион в Израиле, а не где-нибудь еще. Существует опасность взять эти пророчества, адресованные Израилю, и перенести их на нас сегодня посредством толкования. Да, конечно, эти пророчества к нам вполне применимы. Но это именно на уровне применения, а не первоначального толкования. Однако Бог имеет в виду совершенно конкретную географию. И это, друзья мои, неизменно. Но кто-то возразит: послушайте, это же видение. Здесь есть определенная свобода толкования. Да, конечно, это видение. Однако видение является откровением некой реальности. Один мой знакомый пытался по-своему объяснить книгу «Откровение Иоанна Богослова». Он не согласился с моим толкованием, и я его попросил объяснить, как он сам видит эту книгу. И он говорит: «Ну, знаешь, это один большой и сложный символ». И я попросил его объяснить, что же значит этот символ. Он говорит: «Ну, просто символ и все тут». Но разве вы не понимаете, что за символом всегда что-то должно стоять? Символ что-то символизирует. Вот вы смотрите на какой-то значок, на какой-то символ, и какой у вас первый вопрос? Правильно, а что это значит? Что значит этот знак? Что значит этот символ? И нельзя просто вытянуть из воздуха или высосать из пальца свое собственное толкование или понимание символа. Нельзя просто вытащить кролика из шляпы и сказать: «Вот этот символ, и вот мне кажется вот такое у него значение». И когда Бог использует такой географический термин, как Сион, говорит он именно о Сионе и о дочери Сиона. И это, конечно, именно Израиль. Эта фраза, это наименование были хорошо знакомы Израилю. И никакого другого значения эта фраза просто не имеет и не может иметь. Откуда мы об этом знаем? Из чтения Священного Писания. Из сопоставления различных фрагментов, разных пророческих книг. когда мы видим, что в разных книгах одно и то же или одни и те же слова, одни и те же фразы имеют одно и то же значение, мы обычно можем это перенести и на исследуемый текст. Да, не всегда, но обычно все-таки можем. Скажу также следующее. Слова эти «Сион», «Израиль» не значат «церковь». И эти слова никак не указывают на какую-либо другую страну. Сион – это именно Сион. Просто важно слушать и принимать именно то, что говорит Библия, а не то, что нам хотелось бы в ней найти. Не фильтровать Писание по собственным потребностям. Да, я понимаю, кто-то может сказать сейчас, что и я тоже фильтрую Писание. Хорошо. Проверьте это Божьим Словом. Таков единственный способ, потому что ни одно пророчество не истолковывается само по себе. То есть вот то, как раз о чем говорит апостол Петр. Любое пророчество надо ставить в контексте Священного Писания. Его нужно ставить рядом с другими пророчествами, рядом с другими библейскими текстами. И осмысляется пророчество именно в контексте всей Библии. Теперь смотрите дальше. Здесь написано в 10 стихе: «Ликуй и веселись, дщерь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь». И это значит ровно то, что здесь сказано. Бог намерен прийти к Сиону. Опять-таки, это конкретное географическое место на земле. И это конкретные люди. Ну и, кстати, это ведь будут и не арабы. Это именно Сион, Израиль. И я не считаю, что это можно как-то переосмыслить, чтобы получилось какое-либо иное толкование. Потому что здесь вообще принципиально нет оснований для какой-либо иной интерпретации. Здесь можно обратиться, например, к книге пророка Исаии, 2 глава. Мы увидим параллель с этим библейским фрагментом. Мы сделаем это несколько позже, а пока продолжим читать Захарию, 2 глава, и мы прочитаем 11 стих. «И прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут моим народом, и я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе». Насколько это современно? Насколько это исполнилось сегодня? Нет, друзья мои, народы еще не знают Господа так, как это здесь описано. И обратите внимание, к Богу придут не только иудеи, но также и многие народы земли. Читаем 12 стих. «Тогда Господь возьмет во владение Иуду свой удел на святой земле и снова изберет Иерусалим». И вот это должно ответить раз и навсегда на один вопрос. Здесь написано «возьмет во владение Иуду». О ком же здесь говорится? О церкви? Нет, конечно. Говорится здесь именно об Иуде. И, кстати, вот это лучший ответ на всякий антисемитизм. Бог говорит, что он будет наследовать Иуду. И, кстати, это единственное место в Библии, где используется фраза «святая земля». Честно говоря, сегодня эта земля совсем не святая. Я об этом уже неоднократно говорил, и со мной постоянно по этому поводу спорят. Говорят обычно так. «Ну как же не святая? Это ведь как раз та самая земля, по которой ходил Иисус». «Да, конечно». Однако следы его давно стерлись. Их там больше не видно. И он там больше не ходит. Да, он туда вернется. И вот тогда это будет святая земля. Но не сейчас. Дальше написано интересное. «И снова изберет Иерусалим». И это значит, между прочим, что прямо сейчас Бог его не избирает. Но вот когда изберет, тогда Иерусалим станет столицей всей земли. И еще раз скажу. Писание интерпретирует, толкует само себя. И вот это важно увидеть, об этом важно помнить. И вот в данном случае нам действительно нужно обратиться к книге пророка Исаии, 2 глава. И вот что написано во 2 и 3 стихах. «И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима». Друзья мои, вот это как раз и указывает на тысячелетнее царство. Бог и дальше будет работать со своим народом. И более того, в те времена к Богу обратятся и многие другие народы. Давайте перечитаем книгу пророка Захарии, 2 глава, 12 стих, и сразу заключительный, 13 стих этой главы. «Тогда Господь возьмет во владение Иуду свой удел на святой земле и снова изберет Иерусалим. Да молчит всякая плоть пред лицом Господа, ибо Он поднимается от святого жилища своего». В тот день вся земля замолчит. И вот это будет на самом деле замечательно. Мы часто говорим о свободе слова. Но вот в то время будет великая свобода тишины. Вы ничего не услышите, потому что Господь в своем святом храме. И это говорится о тысячелетнем царстве, которое когда-то придет на землю. Вот такое ожидание будущего. И оно должно было стать ободрением для современников пророка Захарии. И это должно стать ободрением и для нас сегодня. У Бога есть замысел и цель для каждого из нас. И Он действует и в вашей, и в моей жизни. Знаете, почему хоронили около восточных ворот, на подходе к восточным воротам? Потому что предполагается, что когда придет Мессия, Он придет именно там. Он придет с Масличной горы и через восточные ворота войдет в храм. И воскреснут первыми именно те, кто похоронены вот с той стороны, у восточных ворот. Люди думали о том, где бы их нужно похоронить, как быть ближе к воскресению. Но Иисус говорит: «Я воскресение и жизнь», совершенно независимо от того, где мы похоронены. Люди зачастую думают о смерти. Иисус же призывает нас думать о жизни. И живя с Иисусом, мы можем и ходить вместе с Ним. И тогда, независимо от того, где мы будем похоронены, вместе с Ним мы войдем в вечность. На сегодня нам нужно прерваться, мы продолжим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.